«Каблан!» — негромко позвал Чэнъя. «Тащи бурдюк!» Объяснять, какой именно бурдюк, не пришлось. Каблан, громко топая, кинулся к поклаже и мгновенно вернулся с заветным бурдюком. «Отхлебни!» — приказал Чэнъя. Каблан послушно и с видимым удовольствием отхлебнул, отчего борода его встопорщилась во все стороны. «Элджас Арака!» — возвестила Сахиру. «Мо Элджас Арака!» Наюн Джалме презрительно ухмыльнулся.
«Чашу?»
Чену мне подали деревянную походную чашу, и Каблан до краев налил в нее похищенную в Мейлане настойку огненного дракона.
«Пей, Джалме Богатур!»
Чашу Чен держал в обеих руках, опустив меня в ножны. «Гордыня, гордыня!» Джалме подошел и склонился над чашей. Он на глазах у своего и чужого племени пил Мо-Илджас-Араку, пусть и ложную, как полагал он сам, из чешуйчатых рук того, кто называл себя Асмохатта. И двое ариджитов вышли из круга. А оставшиеся начали глухо перешептываться. Они не видели лица своего Найона, сделавшего первый глоток. А я видел, снизу, из ножен мне было прекрасно видно это сине-багровое лицо с выпученными глазами, этот разинутый рот, тщетно пытавшийся вдохнуть, ставший вдруг шершавым и раскаленным воздух, и бритый затылок Джалме все старался врасти в плечи, а плечи судорожно дергались и лезли вверх. Когда Найон сумел обернуться к своим соплеменникам, еще один ариджит покинул круг. «Бегом!» Дикие лезвия слегка дрогнули и тревожно зазвенели. Чен, приглашающий, повел чашей в сторону шулмусов, и еще трое самых смелых или самых глупых отважились повторить подвиг своего Найона, кашляющего в сторонке. А нет, не трое, двое, потому что третий подумал, поглядел на своих страждущих собратьев и вернулся обратно. Впрочем, из круга он не ушел. Чен улыбнулся и поднес к губам чашу. Каждый придаток в нашей семье, как и в любой другой семье пьяного меча, трижды проходит через испытание предка Хэна в 13, 18 и в 21 год. Испытание заключается в том, что придатка сперва поят вином до состояния пьяницы с пиалой в 13, пьяницы со жбаном в 18 и пьяницы с бочонком в 21. А потом опытный блистающий в руках опытного придатка, обычно это глава рода или семьи, беседует с опьяневшим юнцом без снисхождения и жалости. Если испытуемый падает и не встает, его поднимают. Если он роняет блистающего, его заставляют поднять и продолжить беседу. И так до тех пор, до того мига, который сами придатки зовут прозрением предка Хэна, то есть до первых трех трезвых движений. После 21 года все придатки, прошедшие такую выучку, способны пить не пьянее. Не часто, 2-3 раза в год. И после этого у них ужасно болит голова, уловил я отдаленную мысль Чена. Чен улыбнулся и поднес к губам чашу. Но отхлебнуть ему не дали.
«Да там уж пить нечего», — буркнул Каблан, ловко отбирая чашу у Чена, недоуменно опустившего правую руку на мою рукоять. «Сейчас я долью. Ишь, выхлебали все. Шулмусы проклятые. Рады, небось, на дармовщинку».
И долил. Из бурдюка. После чего омочил в чаше губы, одобрительно крякнул и вернул чашу Чену под изумленный ропот детей Ариджа. А Чен увидел, что чаша практически пуста. Так еле-еле на донышке. Кузнец незаметно подмигнул Чену, покрутил в воздухе шипастым молчуном, шулмусы дружно шарахнулись назад, и отошел, неся под мышкой свой бурдюк. По пути он дохнул на Найона Джелме, и тому стоило большого труда удержаться на ногах. А Чен с облегчением вздохнул, вспомнив обед у Каблана и внезапно опустевшую бутыль тахирского муската, и осушил и без того сухую чашу. Чаша отлетела в сторону. Чен покачнулся и захохотал, а я покинул ножны и указал на груду диких лезвий. И шулмусы бросились к оружию. «Это дети, Дзю!» — тихо звякнул я о клинок обломка. «Смотри, не забывайся!»
«Это дети?» — недобро усмехнулся обломок. «Тогда детей полезно наказывать!»
«Нет, кабирский палач, впервые я назвал обломка именем, которого не мог знать. Именем, которое я случайно услышал в подземном зале истины Батин и которое произнес в моем сне Ятаган Фархад. Имя, которое я больше не произнесу никогда. Нет, кабирский палач, не так. Детей нужно наказывать. Но их не всегда нужно уничтожать во время наказания».
«Да, наставник», — отозвался Дзю знакомым тоном, и от этой смеси иронии и уважения меня бросило в дрожь.
И добавил, погодя:
«Добренькие мы. Может, оно и к лучшему».
«Может, и к лучшему», — про себя повторил я Чен, когда шулма обступила нас с обломком со всех сторон. А Чен я успел заметить презрительную усмешку Фальгрима Беловолосого, глядящего на атакующую толпу. Знал Беловолосый и Эспадон Гвиниль знал одну из простых истин бесед одного со многими. Знал, что лишь пятеро мастеров могут напасть на одного, не мешая друг другу, шестой помеха. А неумелые не более троих, четвертый помеха. И еще знали и люди, и блистающие Эмирата, что беседа с пятью — труд великий, с десятью же — праздник души, со многими — отдохновение, ибо мешают они себе, тебе же помогают. Эту беседу я запомню до конца своих дней. Запомню, как дикие лезвия в руках шулмусов после всего увиденного ими отнюдь не хотели убивать, потому что тогда они убивали бы свою последнюю и единственную возможность понять и договориться. А им уже хотелось понимать и не только спорить и доказывать. И дети Ариджа удивленно боролись с собственным оружием, становившимся в последний момент тяжелым и непослушным. Нюринга, дикие лезвия промахивались чуть ли несознательно. Запомню, как толпились ариджиты, потные, взъерошенные, сопящие, забыв обо всем, стремясь достать, дотянуться, доказать, и в суетливой погоне за ускользающим призраком дотягивались до самих себя, стонали, падали, злились, толкались, кричали от гнева и вскрикивали от боли. А Чен смеялся. И я смеялся. И смеялся Дзюте. И смех разил наповал, потому что он был быстрее меня, неумолимее обломка и хмельнее Чена. И смех не промахивался. И еще запомни я, как хлестал плашмя по лицам и рукам, а Дзю вырывал из влажных пальцев схваченные им сабли и ножи и вышвыривал их вон из круга. И Чен пел звонко и радостно: «Во имя клинков Мунира зову руку Аль-Муттанаби! Во имя!» И изумленный топор скрежещет краем по зерцалу доспеха, почти увлекая за собой споткнувшегося ариджита, а я слышу отдаленный свист Гвиниля: «Давай, однорогий! Клинков!» И три сабли, брызжа искрами, скрещиваются в том месте, где только что было, не могло не быть, плечо проклятого Моаракчи, и в миг их соприкосновения они еще успевают увидеть мелькнувшее рядом предплечье Чена в кованом наруче работы старых кабирских мастеров, к которому прижался Дзюте обломок, шут, забывший о шутках. Ляск, виск, и я подхватываю одну из сабель на лету, как подхватывала мрах Идбашар Кундувонг, и отправляю за пределы нашей беседы. Затопчут ведь, глупая. Мунира! И вот я на пустом пространстве, и двое, круглолицый парень Шулмуз и узкий прямой меч с иссеченной крестовиной, несколько длинных-длинных мгновений отчаянно рубятся с нами, и я поправляю их удары, давая пройти вплотную, подсказывая мечу, уродня ведь, придерживая обломка с его рискованными замечаниями, а глаза горят, и клинки горят, и пауза длится, пока Шулма не вспоминает, что она Шулма, а я не уверен, что ей так уж хочется это вспоминать. «Зову руку!» Летят ножи, сверкающие клювастые птицы, три ножа и еще одно копье, короткое, легкое, юное, и мы встречаем их, кружим в стремительном танце, не давая упасть на землю, и вот они уже снова летят, летят над головами, падая у канавязи под издевательский шелест ножей Баогунь, а знахарка Ниру лежа хлопает в ладоши. «Аль-Мут Танаби!»
Тишина. Странная. Непривычная. Неуместная. Я уже слышал такую тишину. Молчание судьбы, неожиданно ставшей серьезной. Они стояли и смотрели. Но выражение лица кеменца Диомеда ничем не отличалось от выражения лица любого Шулмуса, а застывший на плече Фальгрима Гвениль был подобен замершей на полувзмахе сабли Рыжеусова, и круги Кабира и Шулмы перемешались. Чен медленно обвел взглядом изваяния, миг назад бывшие вихрем движения, потом повернул голову, и я услышал, как сдавленно охнул обломок и увидел правую руку Чена. Увидел его глазами, глазами Чена Анкора, Чена в перчатке. Шальной удар случайно рассек ремень, которым наруч доспеха крепился у запястья. И теперь сам наруч болтался на оставшемся ремешке, а рукав кабы, которую Чен надевал под доспех, вообще оказался напрочь оторванным. И рука Аль-Мут-Танаби была обнажена. Те ремешки и застежки, особая гордость каблана, с помощью которых рука Аль-Мут-Танаби когда-то в ставшем чуть ли нереальном прошлом пристегивалась к культе, куда-то исчезли, как не бывало. Рука не держалась ни на чем. Она просто была. Ее теперь нельзя было снять, разве что отрубив заново. И кожа Чена, от края бывшей латной перчатки до локтя, была серо-чешуйчатой, словно металлические кольца вросли в живую плоть, превращая ее в себя, плавно переходя от смерти к жизни, от невозможного к возможному, от правды к неправде, от прошлого к настоящему, от блистающего к человеку. «Асмохата!» — выдохнула Шулма. «Клянусь Нюрингой!» — пробормотали Кабир и Майлань. «Да что же это такое?» — в смятении подумал Чен Я, а обломок молча вернулся за пояс, ничего не сказав. И одинокий, гневный голос.
«Мангус! Кара Мангус! Хур Вассаурич!»
Все-таки он был храбрым придатком. Нет, он был храбрым человеком. Упрямый Найон Джелме, пылинка в подоле Гурхана Джамухи. Моего с Ченом любимого внука, надо полагать. Шулмусы не двигались с места.
«Хур! Вассаурич!»
Медленно, один за другим, Они опускались на колени, клали перед собой оружие, дикие лезвия ложились беззвучно и покорно, потом ориджиты садились на пятки и утыкались лбом в свои клинки, склонившись перед чудом, превращаясь в недвижные маленькие холмики.
«Хурр!»
«Нет!» Казалось, эти холмы ничто не могло заставить шевельнуться, даже землетрясение. И мне, Чену, почудилось, что некоторые из моего отряда еле сдерживаются, чтобы не присоединиться к шулмусам. Что их удерживало? 8 веков, отделяющих Кабир от шулмы. Время, притворяющееся рекой.
Хоррр!
Нет! Найон Джелме покачнулся и с ненавистью глянул на Чена меня.
«Мангус!» — прошипел он, кривя рот в гримасе не то ярости, не то плача. «Уй-ой, мангус! Илжасуруй!»
Он шагнул к нам, обреченно поднимая саблю, и ему наперерез кинулся тот самый круглолицый ариджит, который первым сказал «Асмахатта». Меч круглолицего так и остался лежать на земле, а сам ариджит что-то выкрикивал, захлебываясь словами и слезами. Они упали, покатились в пыли, тела их переплелись, превратившись в орущий и дергающийся клубок. И лишь я видел, как рвущийся к ненавистному мангусу Джелме перехватывает саблю лезвием к себе и коротким рывком полосует руку круглолицего, вцепившуюся ему в ворот, и красный браслет проступает чуть повыше запястья. Руку! Правую! Руку! Руку! И огонь ударил мне в клинок! Никто не заметил, как умер гордый Найон Джелме. Да он и сам не успел ничего понять, почувствовать или хотя бы испугаться. Просто я вдруг стал длинным, очень длинным, на всю длину полного выпада. И вот я уже короткий, такой как прежде. Вот я уже вынырнул из случайного просвета между двумя сплетенными телами, а круглолицый не знает, что борется с мертвецом. И кровь из рассеченной еремной жилы Джелме заливает ему лицо, одежду. Чен, не вытирая, бросил меня в ножны, левой рукой подобрал саблю Найона, долго смотрел на нее, что видел он в этот миг. И, наконец, выхватил из-за пояса дзюте. Шут обнял саблю, и та умерла легко и быстро. Дикие лезвия отозвались протяжным стоном. Чен держал дзю в руке Аль-Муттанаби. В страшной руке, в нашей общей руке, в сросшемся воедино умении дарить жизнь и отнимать жизнь. И я не ревновал обломка к руке Чена в перчатке. Я думал о дне, когда Чена не станет, когда его правая рука умрет во второй раз, и о том, что в тот день А что будет со мной в тот судный день? Круглолицый ариджит поднял голову. Я, Чен, вздрогнул, увидев его лицо, и заговорил хриплым, срывающимся голосом. Взяв дзюте в левую руку, Чен опустил руку Аль-Муттанаби на мою рукоять. «Он говорит», — сказал подошедший к нам Асахиру, единственный, кто смотрел на живую латную перчатку без содрогания. Нет, не единственный, еще Каблан. «Он говорит, что Асмухатта добр. Асмухатта не хотел убивать глупых детей Ариджа. Он, младший брат Джелме Богатура, Кулай Мерген, видел это. Джелме Богатур не хотел прозреть, Джелме Богатуру платил цену слепоты. Он, Кулай Мерген, говорит, Асмухатта добр, добр и справедлив. Он, Кулай Мерген, вкладывает поводья своей судьбы в правую руку Асмухатта и просит его больше не указывать стальным пальцем на оставшихся детей Ариджа. Это слово Кулай Мергена.
Ближний ко мне Чену Шулмус поднял голову. Седые космы падали ему на глаза, и весь он напоминал побитого пса. Встать он не осмелился. Выкрикнул что-то и вновь ткнулся лбом в древко своего копья.
«Он сказал», — перевел Асахиру, — «что слово Кулай-Найона — это слово всех детей Уриджа, и что не надо больше указывать пальцем ни на кого».
Но дачи на плече Асахиру шевельнулся.
«Ты знаешь, единорог», — негромко сказал Но, — «по-моему, если мне и есть чем гордиться в этой жизни, так это тем, что я случайно отрубил руку твоему придатку. Не знаю, было ли у меня еще что-нибудь, чем стоило бы гордиться, кроме этого, и не знаю, будет ли».
Я не ответил. Я смотрел на окровавленного Кулая, баюкавшего на коленях тело убитого брата. И обломки погибшей сабли возле них были подобны обломкам детского учителя на кабирской мостовой. И день был подобен ночи.